Так, ну вот, значит, сегодня мы говорим с вами, мы уже поговорили с вами о двух поучениях Аввы Дорофея. Это о смирении, как в начале пути духовного. Поговорили с вами о совести, а сегодня поучение наше будет о страхе Божьем. Ну, если совесть является как бы природным, то есть Богом данным законом, который живет в каждом человеке, что когда мы говорим о страхе Божьем, это уже затрагивает наше религиозное сознание. Понимаете, если то как бы такой вот естественный закон, которому каждый должен повиноваться, то здесь страх Божий – это более, может быть, высокое для нас понятие. Святой Иоанн говорит в соборном послании своих: «Совершенно любовь, он изгоняет страх». Что хочет сказать нам через это святой апостол? О какой любви он говорит нам, о каком страхе? Ибо пророк Давид говорит в псалме: «Бойтесь Бога, все святые». И многие другие подобных изречений находим мы в Божественных Писаниях. Итак, если святые, столь любящие Господа, боящиеся Его, то как же святой, боятся Его, то как же святой Иоанн говорит: «Совершенно любовь, он изгоняет страх». Святой хочет нам показать этим, что есть два страха. Один первоначальный и другой совершенный. Что один свойственен, как сказать, начинающим быть благочестивыми, другой же страх святых совершенных, достигших меру совершенной любви. Например, кто исполняет волю Божию по страху мук, тот, мы сказали, еще новоначальный, ибо он не делает добра для самого добра, но по страху наказания. Другой же исполняет волю Божию из любви к Богу, любя Его, собственно, для того, чтобы благоугодить Ему. Все знают, в чем состоит существенное добро. Он познал, что значит быть с Богом. Все имеют истинную любовь, которую святой называет совершенной. И эта любовь приводит в совершенный страх, ибо таковой боится Бога исполнять волю Божию уже не по страху наказания, уже не для того, чтобы избегнуть мучений, но потому, что он, как мы сказали, вкусив самой сладости пребывания с Богом, боится отпасть, боится решиться ее. И сей совершенный страх, рождающийся от этой любви, изгоняет первоначальный страх. Поэтому апостол и говорит: совершенную любовь он изгоняет страх. Но сегодня мы начали наше занятие с преображения, то есть когда Господь показал апостолам, что значит пребывать с Богом, да? Знаем, значит, вот пример Серафима Саровского, о котором мы сегодня вспоминали. То есть, получается, если человек, один раз вкусивший вот такого вот пребывания с Богом, он боится уже это состояние для себя потерять. Очень боится для себя потерять это состояние. И вот эта любовь к вот этой потере, не наказание ничего, а такого единения с Богом, она является вот любовью совершенной, которая изгоняет вон страх. Вспомни также преподобный Силуана Афонского, который, помните, говорит о том, что он на короткий миг увидел, значит, Христа, его любящее лицо, и поэтому после этого смог выдержать такие испытания монашеской жизни, чтобы именно вот не нарушить вот это. Помните фразу, которую преподобный Силуан Афонский говорит: «Скучает дух мой по тебе, Господи, слезно ищу тебя». Вот. Однако невозможно достигнуть совершенного страха, иначе как только через первоначальный. Ибо трояким образом, как говорит великий Василий, можно угодить Богу, или ублагождая Ему, боясь мук, и тогда наполнится состояние раба, или ища награды, исполняя повеление Божие ради собственной пользы, и посему уподобляемся наемнику, или делаем добро ради самого добра, и тогда мы находимся в состоянии сына. Ибо сын, когда приходит совершенный возраст и разум, исполняет волю отца своего не потому, что боится быть наказанным, не для того, чтобы получить от него награду, но, собственно, потому и хранит к нему особенную любовь и подобающее отцу почтение, что любит его, уверен, что все имение отца принадлежит ему. Таково сподобится услышать: уже ты не раб, но сын и наследник Божий Иисус Христом. Такой уже не боится, как мы сказали, Бога, конечно, те первоначальные страхи, но любит его. Как и святой апостол говорит: я уже не боюсь Бога, но люблю его. Господь сказал Аврааму, когда он привлек привел для жертвоприношения ему сына своего, ныне познав, что боишься ты Бога. Сие означает, что он совершенный страх, который рождается от любви. Ибо иначе как бы он сказал, ныне познав, когда Авраам уже сделал столько из послушания Бога, оставил все свое, пересел в чужую землю к народу, служившему идолам, где не было и следа богопочитания, и сверх всего этого навел на него Бог такое страшное искушение, жертвоприношение Богу, сына, и после всего сказал ему, ныне познав, что боишься ты Бога. Очевидно, что он говорит здесь о совершенном страхе, свойственном святым, который уже не по страху мучения и не для получения награды исполняет волю Божию. Но любя Бога, мы многократно говорили, бояться сделать что-либо против воли Бога им любимого. Но, знаете, вот, если обратиться к примеру Авраама, то мы вспомним вот этот момент жертвоприношения Исаака, который совершает Авраам. Надо вспомнить возраст Авраама, надо вспомнить, что, значит, Господь перед этим обещал его, что он умножит как его потомство, как песок морской Аврааму. Да? Авраам очень долго ждал этого обещания Божия, исполнения этого обещания. И когда это совершилось, вот, то он уже был очень преклонных лет. Когда же он повел Исаака, значит, для совершения жертвоприношения, ему было еще больше лет, потому что церковное предание говорит, что в этот момент Исаак уже был где-то около... Но он был не тот юноша, который обычно изображается на иконах, а он был достаточно уже такой в возрасте. То есть, ну, не менее 30 лет ему было, во всяком случае. Вот. И поэтому, вот видите, как совершается вот с Авраамом вот это вот проявление любви его по отношению к Богу. Он вот эту награду свою, да, которую Господь обещал ему, то есть он множится, он как потом свой, как песок морской, ни на что, ни во что же вменяет для того, чтобы исполнить волю Божью. Как человеческий человек, он, конечно, понимает, что потомство-то у него уже может и не быть в таком возрасте, правда же, да, которым он достиг. И это единственный его сын. Но ради Бога, значит, любви, он как бы от этой награды, от обещания Божьего отказывается для того, чтобы исполнить волю Божью. Но вспомнить, что Господь его, конечно, останавливает посредством ангела, вот, и другую жертву не находит в себе, но вот эта решимость поступить так, как Господь от него требует, то есть исполнить волю его, жертвенно исполнить, потому что это невыносимо трудно, конечно, для отца было. Вот, и даже, знаете, иногда параллель приводит с жертвенностью Бога Отца, жертвенность Авраама сравнивает. А Авраама называют отцом верующих, вот, апостол называют. Именно поэтому. Что вот здесь мы видим проявление того, о чем говорит преподобный Авва Дорофей. Он говорит, что не награды ради уже, то есть не ради умножения потомства, а ради воли Божьей самой Авраам это уже совершает. Но сейчас мы сказали с вами, что существует три страха, о которых мы постоянно говорим, останавливаемся на них. Один страх раба, то есть боязнь наказания. Но можно представить себе рабское состояние человека, которое полностью зависит от своего хозяина. Вот. Полностью зависит от своего хозяина и угождает уже хозяину, потому что полностью в его власти находится. Полностью в его власти находится. Что тот хочет, тот с ним и делает. Сама жизнь ему, его принадлежит хозяину. Да? Ну, это самое низкое, самое, будем говорить, состояние, которое всегда готово вылиться во что-то, в бунт, в протест. Вот, потому что если ослаблена будет власть такая, значит, хозяйская над рабом, он совершит восстание, еще что-нибудь совершит, то есть бунтом, протестом это все может закончиться. Наемник – это человек, который уже работает за плату, как бы, то есть он уже как бы не желает потерять той награды, которую он, кажется, уже приобрел от Бога. Вот, но тоже такое корыстолюбивое отношение ради корости своей. Это путь, как можете, мы вот вернемся, маленько поговорим, это путь себелюбца такого. Как-то мы подробно об этом пути говорили. То есть, что человек вот живет в этой жизни, может быть, имеет достаточно в этой жизни, но все время, сколько бы он в этой жизни не имел, он понимает, как человек умный, если он на самом деле так рассуждает и задумывается, что эта жизнь-то для него, она имеет конечное такое. То есть имеет он такую необходимость, будет потом умереть. Если это не касается религиозного сознания, то есть он не верит в бытие Божье до какого-то момента, так себе представим, то тогда с этой, эту жизнь он пытается продлить, насколько это для него возможно. Вот. Ну, разными способами, самыми низкими, может быть, способами, за счет других. Потому что сейчас, знаете, антимедицина дошла до разных способов, там это продление жизни за счет других, там вплоть до людоедства доходит, знаете, так. Вот. С другой стороны, как-то пытается, значит, вот эту жизнь разнообразить, сделать ее ярче, богаче, как говорится, поднять качество жизни своей, качество жизни. Ну а с другой стороны, вот когда, допустим, сознание этого человека, который хочет себе всякого блага, вот всякого блага в этой жизни, то всякого добра, всякого благополучия, вот до него доходит, что есть еще жизнь вечная, вот, да, то он, конечно, узнав о том, как эту жизнь, кажется, ему получить можно, да, вот, благополучно в той жизни, вот, он понимает, что надо вот как-то заповеди исполнять, что-то стараться делать. Ну, может быть, он это и старается делать, но старается делать для чего и почему это старается делать? Потому что понимает всемогущество Божье, понимает, что вся участь его зависит именно от Бога. Вот. Почему Господь так хочет и заставляет его всякие там заповеди соблюдать? Это уж как он хочет. То есть он для себя не понимает естественность этих заповедей. То есть не добро ради добра он творит, да, а добро как плату совершает. Он для того, чтобы как бы выкупить свою бессмертную душу, выкупить свою бесценную жизнь. Мы знаем, что этот путь, вот себелюбца такого, вылился в западном богословии, значит, в индульгенции, вот, понятие о чистилище там в католицизме. То есть, когда человек вначале сократил для себя, значит, пребывание в аду, как бы, то есть ввели понятие о чистилище, следуя за этим путем человеческой мысли, человеческих хотений, себелюбивых таких хотений. То есть вначале выдумали чистилище, что в чистилище, значит, что души, оказывается, не навечно определяются куда-то, они проходят какой-то, будем говорить, спецприемник такой, который называется чистилище, где люди какое-то время мучаются. Вот, мучаются там, потом, значит, Бог удовлетворяется их мучениями. Смотрите, какой-то образ Бога рисуется интересный, да? Удовлетворяется их мучениями, вот, так бы, как вот мстительность Бога, как бы, да, вот, простите меня, такие слова, они звучат, конечно, несколько кончусь, удовлетворяется, и потом человек, значит, может из этого чистилища выйти, куда-то там пойти, то есть камера временного заключения, да, чистилище. Вот, и потом, значит, развитие этих человеческих выдумок пошло дальше, и уже стало вопрос, а как бы сократить время пребывания в чистилище, то есть чем можно откупиться-то, потому что юридический договор же с Богом появляется, то есть ты мне, я тебе, ты мне Царство Небесное, тебе там добрые дела, или еще что-нибудь похожее, вот, или материальное выражение этих добрых дел. То есть получается, знаете, что тогда вот появилось такое мнение о сверхдолжностных заслугах святых. Ну, я кратко так говорю сейчас, потому что мы же этого касались когда-то. То есть, что святые для спасения сделали гораздо больше, чем надо для спасения. Если преподобный Авва Дорофей говорит в начале своей главе о том, что монахи принесли Богу больше, то есть они принесли ему и дары, но это дар любви, это не то, что они там... И вообще, знаете, если звезда от звезды растет во славе, как апостол говорит о участи святой, значит, тех людей, которые будут пребывать в раю, то есть там разные, значит, очень много, там обители, там они разной степени блаженства, То есть о чем тут говорить? Вот и дары тоже будут, и милость Божия бессмертна. Поэтому, знаете, сказать о том, что святые сделали что-то больше, чем надо для спасения, это, ну, несколько не вмещается, потому что совершенство не знает пределов. Вот. И, а здесь получается, что сверхдолжностные заслуги святые какие-то имеют, они сделали больше, чем нужно на спасение. И тогда, знаете, вот Папа Римский взял для себя власть такую над небом и над адом, будем говорить, что он может эти сверхдолжностные заслуги святые свободно распределять среди верующих. Вот. Ну, за определенную плату, конечно, и так появилась индульгенция. То есть страшное извращение христианства, вот, в католицизме, это вот как бы ну, сокращение время пребывания в чистилище за материальное вознаграждение по этой индульгенции. Ну и Лютер, конечно, против этого восстал, там, и не он один, значит, требуя реформации. Вот, и так обличительных слов много сказал в этот адрес, что сказал, что неужели ты думаешь, что прежде чем монета упадет в ящик, и тебе прощаются грехи, что это не так. Ну, видите, вот, как сказать, если такое отступление наше можно продолжить, то лютеранство тоже, оно находилось под властью вот этого юридического договора с Богом. Если в католицизме, значит, вот такой договор «ты мне, я тебе», как наемнический договор, я, значит, делаю добрые дела, а Бог мне уже как бы за это то-то, то-то. То есть покупка получается. То в протестантизме там несколько иной был выбран, значит, такое направление, но тоже юридическое направление. Там сказано было, что вот Бог, Христос уже заплатил за меня. То есть мое дело только верить. То есть верить. И все. То есть они остались также под печатью юридического закона. Вот. И, знаете, потихоньку перешли в такое состояние, но я же не буду говорить там, что они потом начали толковать Священное Писание как за благорассудится, вот из этого много всех появилось. А то, что в протестантизме и в католицизме потом появилось, значит, такое понятие достаточность спасения. Достаточность дел. То есть какую-то часть жизни ты можешь посвятить церкви, там, ну, необходимую часть для того, чтобы спастись, там, ну, час, значит, быть в храме, там, ну, где у них там храм, не знаю, как называется, ну, кирха, там, как угодно, понятно, да, вот, место собрания или протестантских, или еще что-нибудь, и, значит, какое-то время молитвы утренней, вечерней, вот, покаяния у них практически нет, понимаете, вот за редким исключением, где-то там когда-то есть покаяние, исповедь есть, потому что если ты уже, значит, веришь, ты святой уже, понимаете, да. Поэтому, значит, вот какая-то достаточность спасения и такое бюргерское такое отношение, вот такое, хотя, знаете, вот я с ними общался, с некоторыми старыми такими, будем говорить, верующими, лютеранами, допустим. Надо сказать, что у них тоже есть чему поучиться, они Священное Писание очень хорошо знают, и трудолюбивы очень. Но вот это вот, знаете, вот их заблуждение в отношениях с Богом, они уже неправильно мыслят, неправильно понимают, знаете, неправильно понимают. То есть отвергая все таинства, отвергая Священное Предание, вначале погорячились, совсем вообще все послания апостольские отвергли, вообще все послания апостолов отвергли, потом стали потихоньку возвращать их в Священное Писание, остановились только, значит, на предании церковным, которые отвергли. А надо сказать, что кроме Священного Писания предание существует, и оно имеет более законные права, даже, допустим, говорить, на существование, потому что предание существовало еще до письменного закона. И апостол говорит о том, что много хочу тебе писать чернилами, сказать тебе, но не буду писать чернилами, я приду, когда тогда скажу. Вот, то есть, не, отвергнув, значит, церковное предание, отвергли все практические таинства потихоньку, вот. Значит, таинство Евхаристии во многих, конечно, там были разные мнения, но одни говорят, что совершается ли тело и кровь, другие не совершается тело и кровь Евхаристии. Ну, может, вам это не надо, нет? Вот, но в итоге, значит, пришли к тому, что только чисто в воспоминании совершается Христа, то есть реального значения, значит, тела и крови Христовой, значит, причастия не имеет. Понятно? То есть отвергли этого таинства. Ну и сразу проведем параллель с тем, что Господь сказал в Евангелии, кто тело и кровь мою не принимает, жизни в себе не имеет. Понятно? И при всей добродетельной жизни, вот, которую можно наблюдать, так вот в итоге получается, что путь заблуждения, единение с Христом не совершается, в принципе. То есть это путь такой юридического отношения к Богу и католицизм, и протестантизм, путь себелюбца, когда человек, значит, пытался приспособить для себя божественное откровение, с пользой как бы провести и эту жизнь, и провести жизнь, значит, вот, в будущем. Понятие о подвиге искажается сразу в этом случае. А, знаете, вот это вот понятие о каком-то злом Боге, понимаете, вот, его не существовало вообще в православной традиции. Это внесение чисто западное, понимаете, вот мы говорим о чистилище, о удовлетворении, даже, смотрите, дело само спасения, и то как-то выглядит в католическом, допустим, протестантском понимании, оно несколько извращенно, на наш взгляд, выглядит, понимаете, да, что как бы в Боге само существует и правосудие Божие, и любовь Божия, как бы они вступают с собой в противоречие, и как бы один согрешает, Адам согрешает, вот, и Ева согрешает, а как бы за эти грехи Бог отдает своего единственного сына, сына замучил на кресте, это ему удовлетворился и человека простил. Знаете, что в этом случае сделать человек, совершенно непонятно, да? Вот. То есть идея злого Бога, она очень присутствует в католицизме, в протестантизме, присутствует, конечно, завуалировано, но очень присутствует. И поэтому, знаете, вот, когда я с одним католиком так разговаривал, несколько бесед проводил раньше еще, да, то вот он мне там рассказал о учении католическом, пытался там что-то пропасть, книжки мне какие-то давать. Но я там много не смог их прочитать, понимаете. Но вот он мне там давал, какое-то чудо было, забыл. Там детям являлась как бы Матерь Божия. Но я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать о том, что мы там встречаем чисто католическое такое отношение, которое выдается за благочестие. Вот дети, значит, идут, говорит, заходят и говорят, поплещем себя крапивой, чтобы пьяницы перестали пить, чтобы Богу это было угодно. Понимаете, да? То есть вот явления такие вот, самобичевания, само, значит, принесение себе какой-то жертвы, не жертвы любви, а какое-то как удовлетворение каким-то своим страданием Богу. Понимаете, вот это неправильно. Вот. Это неправильно. Другое противоположное состояние – это состояние святых мучеников, которые непроизвольно, значит, вот шли, допустим, там себе придумали какие-то наказания и что-то сами над собой сам производили по своему собственному хотению. А они, значит, вот, страдали за то, что не отрекались от Христа. Суть их мучений совершенно другая. Понимаете, вот они были за преданность Христу, они страдали. Они не страдали там по собственному произволению, чтобы чем-то Бога там удовлетворить, ему какими-то своими страданиями быть более угодным. Это не так. Понимаете, просто любовь проверялась таким образом, и все. Понятен такой этот разность нет в отношении или непонятно? Что и себя там как-то крапивой хлестать, или, значит, на крест пойти за Христа. Есть разница или нет? Есть, потому что это, не, во-первых, не наша воля. Это само обстоятельство, значит, вот Господом попускаемое, значит, вот этих мучеников, значит, возводит на эшафоты, значит, на кресты и все прочее. Поэтому не собственное произволение. Ну, это достаточно сложная такая для нашего понимания фигура, если отвлекаться на Алексея Человека Божия. Но в нем, видите, какое у него очень такое противоречие в чем? Желание благочестивой, целомудренной жизни и послушание воли родительской. Все знают житие Алексея Человека Божия? Нет? Ну, в основном все там. То есть он жил очень благочестиво, юноша такой был. Потом родители решили его женить. Вот. И до того времени в нем боролось вот это вот послушание воли Божией и послушание Богу, как желание целомудренной благочестивой жизни, что когда он этот конфликт достиг, у него крайней формы, значит, уже там уже жена у него вот была так, он решил ради Бога все оставить и ушел, знаете, чтобы жить благочестиво. То есть он А потом вот и получается, что вот вся его жизнь несколько странна. Из-за этого противоречия внутреннего, то есть желание жить благочестиво не, вне семьи, вот целомудренно жить, и послушание воли родителей. То есть до какого-то момента он старался слушать, но потом понял, что это против его совести, это против его, значит, поэтому он жену свою оставил, не прикоснувшись к ней, конечно, вот, и ушел. Да, вот это. Но это не совет, это то, что мы говорили о совести. То есть, когда он понял, что это, значит, выше его сил, больше, чем ему надо, вот тогда он это оставил все. И он не вынуждал, конечно, в доме родителей оставаться, нет. Вот. Конечно, тяжело было девушке, но она и свое понесла, конечно, тоже в доме родителей зажила все время, вот осталось. Вот. Помоги Господи. Вот такой вот странная жизнь, но которую очень любили русские люди, понимаете, вспоминать. Ну, как знаете, вот когда преподобный Серафим Саровский говорил, «Стомлю томящего меня». И преподобный, значит, вот, допустим, борющийся особенно с блудной страстью, помним, да, закапали себя в землю, там еще что-то делать. Почему они так поступали? Не для того, чтобы Богу там угодить как-то там своим страданиям, понимаете? Они просто такой способ для себя избирали, чтобы бороться с этой блудной страстью. Вот. Это не, это, видите, мы смотрим вся цель. Цель, для чего человек это делает. Вот. Не для того, чтобы какому-то там злому Богу угодить, Господи, прости меня, а для того, чтобы вот этот способ был для борьбы с телесным восстанием против него, понимаете, с телесным восстанием, которое восставало против этих людей. И вериги для этого носили, власеницу носили. Совсем не для того, что там как-то там своим страданием, там, а потому что так страдающие плоти перестают грешить. Вот это было главное их, значит, вот, предпосылкой всех их поступков. Вот. Так, ну, продолжим. Обратимся к Аве Дорофею опять. Посему апостол и говорит, любовь изгоняет страх, ибо они уже не по страху действуют, но боятся, потому что, боятся, потому что любят. В чем состоит совершенный страх? Но невозможно, как мы сказали выше, достигнуть совершенного страха, если кто прежде не приобретет первоначального. Ибо сказано, начало премудрости – страх Господень. Еще сказано, венец мудрости – страх Господень. Начало назван первоначальный страх, за который следует совершенный страх святых. Первоначальный страх – свойственен нашему душевному состоянию. Он охраняет душу от всякого зла, как полировка медь, ибо сказано, страхом Господним уклоняемся от всякого зла. Итак, если кто уклоняется от зла по страху наказания, как раб, боящийся Господина, он постепенно приходит к тому, чтобы делать благое добровольно. И мало-помалу начинает, как наемник, надеяться на некоторое воздаяние за свое благое делание. Ибо когда он постоянно будет избегать зла, как мы уже сказали, страха, подобно рабу, будет делать благое в надежде награды, подобно наемнику, то, пребывая по благодати Божией во благом и соразмерно с ему соединяясь с Богом, он получает вкус благого и начинает понимать, в чем истинное добро, и уже не хочет разлучаться с ним. То есть вот интересное определение, вкус добра, да? То есть вначале человек, значит, пребывает в рабском страхе, потом в наемническом страхе. Но если он слушает этого страха, и из-за страха хотя бы раба, из-за страха наемника делает, пребывает в добре, не совершает зла, то постепенно вот, в глубине души его появляется вот желание вот этого добра. То есть понятие о естественности вот этого добра для человека. Не то, что это навязанное какое-то ему там, уже такое мнение появляется, а вот что это так и нужно, понимаете, вот так это, ну знаете, вот кто мужчины в армии служили, да, вот, значит, вспомните состояние новоначального солдата, да, вот, когда там со всех сторон страх, правда же, и изменение образа жизни, и, значит, там какие-то там со стороны старослужащих какие-то там, там требования, правда же, да, ну, вот по службе, будем говорить так. А потом, когда достигается какое, вот так вот человек, вот я недавно беседовал с одним там в армии он отслужил. Он говорит, а что с нами было делать? Мы таких, вот такого натворили, такие своевольные, нас надо было очень быстро поставить в строй. Понимаете, да? Это он сейчас говорит. Ну. А тогда он думал, что, значит, это вот такое насилие над его свободной волей, еще что-то там его там заставляет вдруг пол мыть или еще что-то делать. А на самом деле, вот потом, когда он, значит, уже как-то привыкает к этому, понимает, что а чего же от нас было добиваться вот так вот. Там бы вот всех, допустим, как сурово очень наказание написывал были, когда, значит, на пасту кто-то засыпал. А с другой стороны, засыпал на посту, это значит, в такую опасность может человек другого поставить. И другой способ вразумить его нет. Ни беседа, ничего не поможет, понимаете, да? Вот. Только именно страх вот такой, страх наказания, вот поначалу. И я не одобряю никакую дедовщину, вы меня правильно поймите, понимаете, да? Но когда за короткое время человека надо привести в состояние такой определенной боеготовности, будем говорить, да, то, значит, уж тогда он отработанными методами все совершается. Вот. Ну, это, я говорю, крайняя форма, это я не для примера какого-то там, для подражания говорю, а просто пытаюсь показать, что иногда человек, который и даже по неохоте совершает что-то доброе, немножко пребывая в добре, начинает уже научаться доброму. Как помните, вот есть такой известный рассказ, как там один, значит, отец сыну своему сказал, ты получишь все мое имение, там завещание было сказано, но ты должен час, или забыл сколько, два, пребывать в моей комнате, в моем кабинете, каждый день. Ну, там, конечно, он, это когда отец скончался, судебный исполнитель, и как тогда назывался, не знаю, стал следить за этим, значит. И вначале этот юноша, который, устремления которого были чисто светские такие, он там, вот, балы всякие там, волочился за кем только мог. Там, думал бы быстрее ему это имение получить, да где-то там по-своему распорядиться, как тот блудный сын. А вначале, значит, находясь в этом кабинете, только и смотрел на часы, да. Ну, вот, видимо, отец перед этим еще много молился за него, конечно, понятно. Именно в этом кабинете молился на него. Потом, чтобы как-то скоротать время, он стал книжки иногда брать. Вот. Стал какие-то книжки читать. Ну, и даже в какие-то моменты жизни заинтересовался этими книгами. И стал оставаться больше в кабинете даже, понимаете, вот иногда. Вот. Потом побольше, побольше, и так вот пребывая в этом кабинете, пребывая в добре, да, и научаясь чему-то доброму, все равно же он читал, что-то в память его осваивал, оседал, тем более, еще молитвы отца его подействовали на него, что он совершенно изменил свою жизнь. И когда исполнился год определенный, значит, для исполнения вот этого вот условия для получения наследства, то он этим наследством уже распорядился совсем иначе, чем он мог распорядиться, промотав его, значит, вот, прожив это имение, вот, вот, совершенно по-другому распорядился. Вот что значит какое-то даже, может быть, невольное пребывание в добре. Невольное пребывание в добре. Вот. Что тогда делаем, значит? Вот тогда, значит, всех своих детей непослушных закрываем по комнатам, вот, и магнитофоны и записи включаем, чего-нибудь доброго и хорошего, правда же, куда он деться, уши не заткнем, вату убрать куда-нибудь подальше, пусть слушает, я шучу, конечно, правда, потому что насильно, может, он, наоборот, возненавидит, но вместе с этим добром нашим, но я просто показываю как пример, пример того, что пребывание человека в добре, в добром обществе, как-то исправляет его нравы, понимаете. Если худое сообщество разрушает добрые нравы, то значит доброе сообщество, оно, наверное, воспитывает добрые нравы, все равно должно воспитывать. Вот. Так, ну, что еще? Ибо когда... Кто может разлучить такого от любви Христовой, как сказал апостол? Тот тогда достигает он достоинства сына и любит добро ради самого добра, и боится, потому что любит. Все это есть великий и совершенный страх. Поэтому пророк, уча нас отличать один страх от другого, говорит, «Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот, любя дни, видите благи». То есть кто, хотящий жить, желает видеть добрые дни для себя. Обратите внимание ваше на каждое слово пророка. Как каждое речение его имеет свою силу. Сперва он говорит, придите ко мне, призывая нас к добродетели. Потом прилагает чада. Чадами называют святые тех, которые их словам обращаются от греха к добродетели. Как и апостол говорит, чадца мои, сколько я нахожусь в болезни, пока вообразится Христос в вас. Поэтому, призвав нас приготовить к тому обращению, пророк говорит, страху Господню научу вас. Видите дерзновение святого? Мы, когда хотим сказать что-либо доброе, всегда говорим, хотите ли мы побеседуем с вами несколько о страхе Божьем, или о другой какой добродетели. Святой же пророк не так, но с дерзновением говорит, придите, чадо, послушайте меня, страху Господню научу вас. Потому, как мы, услышав от кого-либо в ответ, я желаю, научи меня, как жить и видеть неблаги, он начинает, говоря, удержи язык свой от зла, это псалом, все, это псалтырь Давидов мы читаем, удержи язык свой от зла и уста твои, ежели глаголите льсти. И так он прежде всего отсекает действие зла страхом Божиим. Удержи язык свой от зла и уста, чтобы не глаголить льсти. То есть не говори ничего злого и не обманывай. Лесть, потому что это обман, это ложь называется. Вот. Знаете, вот в чем еще дело, что у нас очень часто знания от действия далеко отстоят. Вот есть пример в древнем Перетереке, как Павел Препростый пришел учиться, по-моему, к Антонию Великому. Не помню, боюсь сказать. Значит, что он долго стоял в зное на время его кельи, потому что старец никого не принимал, в ученики себе не хотел гордиться, тщеславиться, потом запустил его и думает, что бы ему сказать такое, все-таки согласился наставлять его, и открыл псалтырь и начал первый псалом читать. «Блажен кушай, не жениди на совет нечестивых, на пути грешных не ста, там, но законе Господне воле, законе Господне получается день и ночь», да? Вот. Прочитал эту фразу. Тот встал и ушел. Он подумал, ну ладно, ушел. Это не принял слово, да. А тот же пришел к нему через 15 лет и сказал, я вот исполнил первую строчку, давай дальше, что надо мне сделать. Понятно, да? Вот. То есть и псалмопевец Давид говорит, страху Господню научу вас, удержи свой от зла и язык, чтобы не говорить лжи. Вот эта задача такая достаточно. Вот можно начать со второй части. То есть, чтобы не обманывать. Вот. Хотя этому будет посвящено целое поучение Аввы Дорофеи о том, что не должен лгать. Вот. Но вот лесть, ложь. Это тот инструмент, понимаете, вот, которым человек очень часто пытается избежать. Вот, ответственности. Ну, почему люди обманывают? В основном из страха. В основном все из страха обманывают, понимаете? Ну, бывает и скорости, там, что хотят что-то там обманом из человека, значит, добиться. А так, в основном, значит, вот ложь – это признак страха. Ложь – это признак страха. Страха человеческого. А пока, если человек пребывает в страхе человеческом, да, он страха Божьего приобрести не может. Настоящего страха Божьего он приобрести не может. Знаете, вот как у священномученика Ермогена, вот если у священномученика Ермоген, вот, там что у него пишется всегда на свитке, который он в руке Божьей держит, значит, боюсь единого живущего на небесах. Вот. Если человек, значит, лгет, обманывает, то он боится людей, получается. И вот этот страх, затмевание его, страх Божий. Вот, а эти два страха как бы входят в большое между собой противоборство. Вот. Если представим себе, вот даже апостол пишет, говорит, что боязливый Царство Небесное не наследует, да? Это он не говорит о страхе Божьем, нет, он говорит совершенно о другом. Если бы и ради страха человеческого, значит, вот святые отказались от своего, значит, христианского вот, служения, то мы бы фулики и святых, конечно, не почитали, понимаете? Вот. И поэтому вот этот страх вот, человеческий, он лишает человека страха Божия. Еще почему? Потому что, когда человек обманывает, когда он, значит, льстит, то получается, он Бога-то не боится. Потому что Бог-то знает все же, видит все. Вот. И Господь потом сказал, что отец лжи – это дьявол. Вот. Отец лжи – дьявол. И поэтому, обличая, значит, вот фарисеев, он говорит, значит, вот вы волю отца вашего дьявола творите. То есть, пытаются уловить все время, и пытались Христа уловить какими-то лживыми такими вот вещами, чтобы он проговорился, значит, вот там и как-то вот эту ложью запутывали его, пытались опутать, понимаете, да? То есть, о каком страхе Божьем в этом случае можно говорить? Если человек считает, что дела его тайные, скрытые, никто никогда не узнает, понимаете, да? О чем Господь говорит, что нет ничего тайного, чтобы не стало явным, да? То есть, все будет. Поэтому вот, значит, борьба с ложью в нас, вот. Мы потом подробно это поучение еще почитаем, а в Агарафии, оно именно и касается приобретения страха Божьего. Приобретения страха Божьего. Вот. Вопросы, пожалуйста, есть? То продолжу сейчас. Вас, смотрю, не запугаешь, а так. Угу. Глаголы эти стихи, значит, не обольщать ближнего, потому прибывает уклоните от зла. Сперва сказал он о некоторой части грехов о злословии, обмане, а потом говорит вообще о всяком зле. Уклонись от зла, то есть избегай вообще всякого зла, уклоняйся от всякого дела, ведущего ко греху. А опять сказал он, не остановился на этом, а прибавляет, и сотвори благо. Ибо случается, что иной не делает зла, но и доброго ничего не делает. Иной так же не обижается, но не оказывает им милосердия, иной ненавидит, но и не любит. Так хорошо сказал пророк, уклонись от зла и сотвори благо. Вот он показывает нам ту постепенность трех устроений душевных, о которых мы упоминаем выше. Страхом Божьим он научает уклоняться от зла, потом повелевает сотворить благое. Ибо когда кто сподобится освободиться от зла и удалиться от него, то он, естественно, совершает доброе, наставляемое святыми. Сказав о сём столько хорошо последовательно, он продолжает «взыщи мира и пожени и». Не сказал только «взыщи», но и усиленно стремись к нему, чтобы достигнуть его. Следует внимательно умом вашим за речью, примечайте точность, наблюдаемую святым. Когда кто сподобится уклониться от зла, будет стараться с помощью Божьей делать доброе, то час восстают на него брани вражеские, и он подвязается, трудится, сокрушается, не только боясь возвратиться опять на злое, как мы уже сказали, но и надеется, как бы упомянуто, награды за благое, подобно наемнику. И таким образом, терпя нападение от врага, борясь с ним и сопротивляясь ему, он делает доброе, но с большой скорбью, с великим трудом. Когда же он получает помощь от Бога, приобретает некоторый навык в добре, тогда видит он покой, тогда вкушает мир, тогда ощущает, что значит печаль, брань, что радость и веселье мира. И поэтому уже ищет мира, усиленно стремится к нему, чтобы достигнуть и приобрести совершенно, водворить его в себе. Вы смотрите, лестница, которую рисует псалмопевец Давид, значит, в своем псалме. Вначале, значит, страх Божий надо приобрести. Для чего? Чтобы вот, кроме вот этих двух грехов, которые он говорит, ложь, значит, там, обман ближнего, значит, обольщение его, вот, уклониться от всякого зла, то есть всякое зло ненавидеть, потому что зло это что такое? Страх Божий, он чем подогревается? Как он? Мы знаем, чем он, да? То есть того, что мы с вами существа погибающие. Если мы, значит, будем творить зло, так мы возле будем не только здесь пребывать, мы же в вечной жизни там будем пребывать возле. Вот. То есть зло вот это, которое мы совершили, которое стало для нас родным, оно нас будет пожирать с вами. Мы его присвоили себе, правда же, да? Вечные муки в чем и будут состоять, что человек не сможет найти удовлетворение своему злу. Вот. В той вечной жизни от этого будет сильно мучиться. От нее невозможно совершать зло. Понимаете, да? Вот интересно, да? Вот привык к злу, не может совершать зло, и зло же, которое не совершает, его мучит. И вот этим страх Божий там нас и как-то должен, когда, если, значит, вот смотрите, ощущение наше, когда мы находимся в какой-то опасности, на серьезные опасности. Знаете, как кто-то из наших миссионеров, по-моему, говорил, или еще кто-то, я забыл, святых, говорили, что кто по морю не плавал, тот и Богу не молился, да? Вот. То есть получается, что когда человек находится в крайней опасности, вот, на самолете кто не летал, тоже, наверное, плохо молился, правда же, да? Вот, еще каким-то опасностям не подвергался. То есть опасная жизнь, она располагает к молитве, да? Вот, и поэтому, значит, вот страх Божий, уклонение от зла вслед за этим, да? Но мало уклониться от зла, потом Ава Дорофей будет очень прекрасно об этом говорить, что потому что если ты от зла только уклонился, а место пустое, и не засеяно добродетелями, то получается ты это место снова, значит, подметенное и покрашенное, и поэтому может туда снова семь худших бесов вернуться, правда же? Да только когда занятое место. То есть задача всего подвижнической жизни, если человек ее ведет, вот, то есть заменить зло в себе, заменить добром. То есть вытеснить зло и заменить это место добрым. То есть грех можно считать только, да, человеком побежденным, когда он, значит, вместо этого греха имеет добродетель, противоположную этому греху. Ну, сколько страстей? У нас 8, да? Столько же и 8 добродетелей разного рода там. Вот. Гнев, значит, любовь, блуд, целомудрие, значит, там, ну, много, вы все знаете, наверное, схему эту, вот, противостояние вот этого. То есть вот, когда грех или страсть будет заменена противоположной добродетелю, то тогда можно подумать о том, что человек победил на самом деле грех. Без этого, значит, вот пока просто он сорняки дергает вот на поле и ничем не засевает, то до тех пор можно сказать, что это место очень в большой опасности находится, что оно может быть засеяно чем-то совершенно губительным, понятно, да, другим сорняком. И потом, значит, когда человек уже начинает от зла уклоняться, творить благо, то, знаете, как апостол предупреждает, он говорит, что всякий желающий, все желающие жить благочестивым, будут гонимы. Вот смотрите, вот интересная фраза такая, которую апостол говорит. Все желающие жить благочестивым, будут гонимы. Вот. С одной стороны, человек благочестивый уже никого не обижает. Вот. В храм ходит, гражданин он такой, своего государства послушный, правда же, да? Вот. Никого вроде не трогает, никого не обижает. И в то же время все желающие жить благочестиво будут гонимы. Почему они будут гонимы? Да именно потому, что человек уже как бы вытесняет зло из себя, как нам святые предупреждали, пока ты с помыслами беседуешь и соглашаешься с ними, то внешнего действия врага ты не испытываешь. Вот. И только когда человек начинает подвязаться, себя помыслы эти вытеснять, когда доброе дело, значит, только тогда он подвергается внешним нападкам. Внешним, знаете, вот бесовским нападкам. Ну и посредством людей, которые становятся гонителями, преследователями, кем угодно. Вот. И тогда вот блаженное состояние, когда душа человека испытывает, когда он освобождается от внутреннего зла. Вы на меня так не смотрите, это состояние не пережил, понимаете? Вот. Вот. Когда человек, значит, избавляется от внутреннего зла, как нам, вот, значит, святые повествовали, тогда удивительное ощущение мира и покоя наступает внутри него. Пусть там вокруг что угодно творится, понимаете, это внешнее. Это внешнее сильно не задевает. Но может такой пример, может, не очень удачный привести, да, вот, который нас касается. Но от чужих мы обиды очень легко терпим. Понимаете, вот, ну, это легче вытерпеть обиду от чужого. Да? Там, ладно, он покричал и ушел, понимаете, ну и пусть там себе. А вот от детей там или от домашних потерпеть обиду, понимаете, это достаточно трудно. Потому что это наши. Это наши. И когда вот человек вытесняет своих, там это будем говорить, вот эти помыслы, все это зло изгоняет из души все своей, значит, у него там все мирно, тишина, то внешние действия его, значит, вот не так, до такой степени не касаются, что апостол Павел говорит об этом. Вот. Что нас отлучит от любви Божьей? Или гонение, или теснота, или страх, значит, или меч. Ничто нас не отлучит от любви Божьей. Понимаете, да? Вот состояние святых, которому они достигали, которому воспринимали. Совершенный мир, покой внутренний, пребывание любви. Вот. Хотя вокруг такая буря страшная была, понимаете, вот. Почему мы вот так вот часто реагируем, сами себя уничтожаем в взаимной братоубийственной войне, понимаете, вот, в семейной войне, там, и в других семьях, потому что в ней зло наших ближних находит отражение в нас самих, и оно умножается на наше зло, и происходит два зла уже, понимаете, да, вот. И еще мы кому-то рассказываем, это еще одно зло, и вот это зло умножается, понимаете, вот, и нет ему числа. А если бы мы, значит, вот как-то могли бы, вот имели бы такое состояние, блаженное, говорю, о котором, вот, то мы бы, конечно, своим добром то зло бы погашали как-то, вот, смотришь, и стрелы бы эти не возвращались к нам же, понимаете, да, вот. То есть вот эта лестница, которую рисует псалмопевец, то есть страх Божий, потом уклонение от зла, творение блага, потом, значит, вот восстание это и обретение мира, тишины. Отцы сказали, что человек приобретает страх Божий, если имеет память смертную и память мучений, если каждый вечер испытывает себя, как он провел день, и каждое утро, как прошла ночь. Если не будет дерзновенен в обращении, и, наконец, если будет находиться в близком общении с человеком, боящимся Бога. То есть вот, способы приобретения страха Божьего. Ну, понятно, о чем мы говорили, это значит, все-таки реальный взгляд на самого себя и на свое будущее, вот, посмертное, вот. Реальный взгляд. Вот. Но опять же, в этом реальном взгляде надо помнить то, о чем Господь сказал, значит, преподобному Силану Афонскому, держу душу в аде, но не отчаивайся. Понятно, да? Потому что мы там вот при нашей мнительности вот, можем быть погублены тем, что, значит, мы узрим внутри себя, понимаете, погублены. Этого нельзя допустить, потому что с другой стороны нет греха, который бы не был прощен, кроме греха нераскаянного, святые говорят, да? Вот, поэтому, значит, вот одно, значит, реальное понятие о себе, о своем состоянии. И вот очень полезно, понимаете, вот полезно реально себя осознавать, какой ты есть, вот. Потому что это очень тяжело, вот, осознавать себя таким, какой ты есть. Потому что мы же все такими перышками украсились, достаточно нарядными, правда, что там для окружающих, что и сами поверили, что мы такие. Понимаете, да? А общипай нас как-то вот там, без слез не взглянешь, правда же, да? Вот. Поэтому вот эти все, которые мы от внешнего, значит, ограждаемся, вот, своими, значит, там, перьями и всем прочим, там, значит, там, шипами, может быть, колючками, или там еще какими-нибудь вещами, блесточками всякими. То есть, когда мы это как-то оставляем, то мы приходим несколько сами в себя. Вот. То есть, находимся в размышлении сами о себе. Вот каждый вечером и утром должен себя испытать. Вот. Как вот Авва Дорофей говорит. Это даже, знаете, вот советовал праведный Иоанн Кронштадтский, святой праведный Иоанн Кронштадтский, он говорит, веди маленький духовный дневничок, вечером себе отчет дай. Он при своей занятости, когда он спал 3 часа, значит, всего, или 4 часа, значит, остальное время все трудился, он такую возможность для себя, давал себе такую возможность. Он вел духовный дневник, да, при праведный Иоанн Кронштадтский, там пишем, тут читаем, значит, дневники бывают. Вот. И тут, значит, каждый вечер человек должен себе, значит, дать отчет. Что мы доброго сделали за этот сегодняшний день, и что мы сделали злого. И привычка вот это себя контролировать, вот, как знаете, мне женщина одна рассказала, вообще в общении с нашими прихожанами, особенно пожилого возраста, очень много полезных уроков для себя извлекаешь. Да. И вот она, когда была студентка, она жила на квартире у одной бабушки, И бабушка такая была простая, но богобоязненная, и она каждый вечер как бы, ну она старенькая была, поэтому вслух рассуждала, что я сделала, вот, а вот обидела, да, вот так вот это, а, ну ладно, завтра блинов испеку, я отнесу, значит, там чай попьем-то, ну так какие-то планы строила сразу, материальные планы, как исправить, значит, вот злое отношение, которое она вызвала к самой себе, понимаете, про то, что-то еще говорила, там, что там. И вот как-то человек должен стараться вечером беседовать со своей собственной совестью. Вот у многих из нас вот этого нет, и поэтому мы все время топчемся на месте, понимаете, да? То есть мы не даем себе отчет вечером, как мы прожили день. И даже я вам говорил как-то, мы с вами даже беседа этому была посвящена, что надо жить в реальном времени. То, что в основном мы или живем, значит, прошлым, что-то там все перебираем, мы над ним не властны, ничего сделать не можем, а вот это основная вот ось как бы у нас, всех наших вращений, понимаете, наше прошлое. Вот. Вот мы там его перебираем, вот мы там его перебираем, а что мы там с ним сделаем? Там мы с ним ничего не сделаем. Оно было, да было, понимаете, да. Или живем в будущем, мы тоже над ним не властны. Потому что что мы с этим будущим, кто знает, вот от нас не зависит, да, чтобы, вот, может кто-то из нас до дома не доедет сегодня, я не знаю, конечно, но реально так может быть, правда же, да? Вот. Поэтому, значит, вот и то, и другое, а поэтому вечером надо себе дать отчет, вот. А то мы, знаете, ну, я не то, что в обречении, и по себе тоже говорю, привыкли, вот вечерние молитвы некоторые даже наизусть знают читать, да, а там вечером читаем, вот, там обидовся, пихся, без ума смеяхся, вот доброту чуждую видев, то изъязвен бы сердцем, или неподобно глаголах, там, ну много там, да, такой перечень. И ни одной из них себе не припишем, понимаете, вот. Вот это вот, вот это вот, вот это значит мы, это язык болтает, голова не знает, понятно, да? Вот, то есть надо вот разобраться, а в чем ты-то конкретно грешен-то, понимаете, вот, вот. Если сегодня не пьянствовал, то хорошо, понятно, там перечисление есть. Если еще что-то не делал, то, может быть, тоже вот уклонился от зла, правда же, да? Вот. Поэтому нужно вот себе давать отчет. Пожалуйста, когда мы этим занимаемся, то оно как-то и душа становится чувствительней. Душа становится чувствительней, понимаете, да? Вот к чему призывает на преподобного Аввада Рафи, и еще указывает очень простой способ приобретения страха Божия, говорит, ну, простой, если это реально возможно, то есть и с имеющим страх Божий жить. И тогда от него научишься этому страху Божьему. Понятно, да? Вот. Но, знаете, чудесный пример этого вот, реальности этого поучения, живущий страх Божьим, представляют некоторые люди, которые вот приходят на исповеди к нам, священникам, да, и они прожили в далеких селах, глухих селах, где-то в деревнях, там, заброшенных, далеко-далеко, понимаете, вот по нашим сибирским равнинам, вот, и, значит, и всю жизнь прожили, и первый раз на исповедь приходят, понимаете, да. И иногда такие чудесные встречи, понимаете, у священника, с такими образцами добродетельной жизни. Вот. Почему? Потому что эти люди настолько простые, вот есть люди простые, они говорят, а вот мама учила, там не делай, вот и не делает. А папа говорит, там вот не трогай чужого, не надо. И никого не осуждай, лучше тебе будет, понимаете? И люди, или как я помню, знаете, вот в село какое-то приезжал и с бабушками там, ну вы привыкли там с людьми там такими-то общаться. Не простыми, а с простыми с ними интересно, знаете, вот чем. Что вот приехал, поговорил с ними там перед исповедью, там поговорил, что можно, что нельзя делать, что вообще не надо делать, понимаете, да. Потом через какое-то время, ну, причастил, послужил там, причастил, ладно. Через какое-то время приезжаешь, говоришь, вот это не делать, батюшка, так вы же сказали. Ну, мы и не делаем, понимаете, вот. Ну уж. Прям восторг приходишь, понимаете, неописуемый восторг приходишь, вот не показываешь, правда, но думаешь, вот это да, вот высота, понимаете, да, вот. Которые вот, значит, люди жили вот с этим страхом Божьим где-то внутри себя, понимаете, учились от кого-то, наставлялись вот этому страху Божьему. Вот. Жизнь не по правде, как они говорят. Понимаете, вот это вот влияние реальной личности на них, личности, которых они очень любили, может быть, людей. Именно поэтому и любили, то что с ними их никогда не обманывали, понимаете, да. Вот. Что мальчиков никто не любит, как бы там ни было. Вот оно произвело на них такое интересное очень действие, которое вот Авва Дорофей говорит, и живи с имеющим страх Божий, будешь иметь страх Божий. Понятно, да? Так, ну, продолжим маленечко несколько. Время-то есть у нас еще? Есть, да? Есть, да? Хорошо, спасибо. Ибо говорил, что один брат спросил некогда старца, что мне делать, отче, для того, чтобы бояться Бога. Старец отвечал ему, иди живи с человеком, боящимся Бога, и тем самым, что он боится Бога, научит он и тебя бояться Бога. Отгоняем же страх Божий от себя тем, что делаем противное этому. Не имеем ни памяти смерти, ни памяти мучений, тем, что не внимаем сами себе и не испытываем себя, как проводим время, но живем нерадиво, общаемся с людьми, не имеющими страха Божия, и тем, что не охраняемся от дерзновения, и это последнее хуже всего, что совершенная погибель. Вот. Ибо ничто так не отгоняет от души страх Божий, как дерзость. Поэтому, когда спросили Авва Агафона о дерзости, он сказал, она подобна сильному жгучему ветру, от которого, когда он падут, все бегут, который портит всякий плод на деревьях. Видишь, и брат, силу этой страсти, видишь ее лютость, когда опять спросили, уже ли так вредна дерзость? Он отвечал, нет, страсти вреднее дерзости, ибо она есть мать всех страстей. Весьма хорошо и разумно сказал он, что она есть мать всех страстей, потому что она отгоняет страх Божий от души. Ибо если страхом Господним уклоняемся от зла, то, конечно, где нет страха Божия, там всякая страсть. Бог как да избавит нас от всегубительной страсти и дерзости. Дерзость бывает многообразна. Может быть дерзким словом, осязанием, взором, а дерзость иной впадает в празднословие, говорит мирское, делает смешное, побуждает других непристойному смеху. Дерзость и то, когда кто прикасается другому без нужды, когда поднимает руку на кого-либо смеющегося, толкает кого-нибудь, вырывает что-нибудь из рук, бесстыдно смотрит на кого-нибудь. Все это делает дерзость. Все происходит от того, что в душе нет страха Божия, и от этого человек мало-помалу приходит в совершенно нерадение. Посему-то, когда Бог дал заповедь закона, Он сказал, благоговейные сотворите сыны Израилевы, ибо без благоговения и стыда человек не чтит и самого Бога, и не хранит ни одной заповеди. Посему-то нет вреднее дерзости, потому что она есть матерь всех страстей, что она отгоняет благоговение, отгоняет страх Божий, рождает пренебрежение. А от того, что мы дерзко друг с другом, не стыдимся один другого, случается, что и злословим, оскорбляем друг друга. Бывает, что кто-нибудь из вас увидит, что неполезное, он отходит, осуждает это, влагает в сердце другому брату своему, и не только сам повреждает, но вредит брату своему, вливая в него сердце и в этот злой яд. Часто случается, что ум того брата был занят молитвой или иным добрым делом, а тот приходит, увлекает его, пустословит, не только лишает его пользы, но и вводит в искушение. И нет ничего тяжелее, ничего пагубнее, как вредить не только себе, но и ближнему. То есть, видите, в этом поучении, значит, Авва Дорофей говорит о дерзости. То есть дерзость, которая уничтожает совершенно благоговение. Надо сказать, что святой абсолютно правилен, конечно, в словах своих. И он говорит, что вот дерзость – заразная болезнь, он говорит. Правда же, да, вот так показано. То есть, что мне вот это безделица, что мне вот это, да что мне это. Да вот, мы же говорили, насколько человек, вот когда теряет благоговение, церковное благочестие теряет, понимаете, в какой большой опасности он находится из-за возможности потерять саму веру. Потому что человек, когда в храме не чувствует присутствия Божественного, да, не чувствует присутствия Божественного, и ведет себя как-то, даже, знаете, вот есть дерзкие люди иногда и в алтаре себя ведут дерзко, понимаете, вот бывает. То есть нет вот стоит такого чувства предстояния. перед Богом у многих людей, нет чувства предстояния. То есть благочестие, оно в чем выражается? Ну, в нашем благодарном состоянии, в молитве, в нашем молитвенном положении, правда же, все во всех вещах, вот, в нашем, значит, созерцании божественных таинств, которые совершаются, вот, и в божественной литургии, когда весь двор храмовый наполняется ангельскими чинами, правда же, и возносят они молитвы людей, значит, и Богу, вот. И, кажется, в ужасе и трепете должна быть всякая плоть, но привычка, понимаете, и вот когда человек смотрит на другого, а тот делает, вот, как знаете, одному владыке нашему как-то бийскому Иннокентию, по-моему, сказали: «Владыка, а почему не садитесь никогда во время службы?» Ну, там положено, владыка может сидеть, и вообще любой христианин в определенный момент богослужения может сесть. Он говорит: «Да что вы, если я сяду, они лягут». Понимаете? То есть, видя такой вот, что пример его, значит, влияет, вот он очень боялся, чтобы не соблазнить, ничего совесть не оскорбить, понимаете, да? Вот, поэтому и на самом деле очень часто, видите, он как говорит о Водорофита Премудро, конечно, он говорит, что человек вот мог за молитвой заниматься, еще чем-то полезным, а ты подошел там, и вот переисполнены какими-то там вот ощущениями, там, начал, значит, вот делиться. Знаете, вот есть такая привычка у некоторых людей по отношению к начальствующим, еще к кому-то, так вот, как бы, как называть, ерничать, понимаете, вот. Все время любые вот такие распоряжения как-то высмеивать, хочется там ехидство там говорить, там, что-то так вот, давать клички там начальникам, еще как-нибудь, понимаете, так вот, ну, это дерзость, проявление дерзости, вот. Который изгоняет вот страх Божий, изгоняет страх Божий, Господи, прости нас. Вот, поэтому, значит, надо помнить об этом, помнить нам надо обязательно вот об этом. В чем еще Водорофей говорит, проявляется дерзость? Это вот различного рода прикосновения без нужды друг к другу, там, знаете, вот там, некоторые любят по плечу хлопать там или что там, ну, или еще как-то так вот, ну, если в простоте так пословить, такой вот, как бы так, унизить, похлопывать по плечу, там еще что-нибудь, то есть прикасаться к кому-то без нужды, говорить что-то без нужды, вот, пытаться человека вовлечь в свое настроение подавленное, вот, вторгнуться в его внутренний духовный мир, вот, произвести в нем такое смятение какое-то в этом мире, вот, для чего? Чтобы только эмоционально, значит, вот, иметь его себе как бы там зрителем, понятно, да? Ну вот артист, он пусть зритель будет. И вот, то есть это, знаете, вот, если разобраться в конечном счете, это отсутствие привычки пребывания с Богом. Потому что если человек вот как-то все вот там в других там ищет себе утешение, кого-то там все время увлекается и все прочее. Ну если у тебя что-то плохо, но там если бы мы имели такой навык, то бы мы Богу молились, пребывали бы в общении с Ним, пытались, значит, как-то вот с помощью, значит, молитвы решить какие-то вопросы. А так мы, вот, значит, всех просто вот втягиваем в круг своих, значит, эмоциональных, не очень простых и часто совершенно непростых переживаний, отношений, вот, настраиваем там других против кого-то там. И в итоге, вот, дерзко поступая таким образом, вот, мы... А вот становимся виновниками, может, потери благочестия во многих людях. Вот. Дает дурной пример какой-то, подаем, может, и прости нас, еще что-нибудь. Особенно вот мы тоже священники, торопимся иногда, знаете, там вот говорим так быстро, оправдывая себя, то есть много чего там, может быть, делаем соблазнительно, может, и прости нас, вот. Поэтому, значит, вот дурным примером не надо никогда подражать. Помнить себя и стараться себя содержать нормально. Понятно? Вот это дерзости. Дерзостью не надо заражаться никогда. Не надо заражаться. А то, знаете, как я вот мне уже рассказал этот случай. Как-то женщина одна так пришла. Я говорю: «А вы исповедовались?» Она говорит: «Нет, не исповедовалась». Я говорю: «Да как же вы причащаетесь тогда, вы же не исповедуетесь?» Она говорит: «А я всегда так причащаюсь, и ничего». То есть вот И в итоге получается, знаете, что вот если человек попадает в такую среду, он многих-многих заразить может, совершенно увести от Бога, от неверия, значит, вот, рассказывая различного рода сплетен, там, анекдотов, каких-то церковных, еще что-нибудь. Вот часто очень в человеке вот рождает такое благоговение. Оно же такое, знаете, благоговение, это благочестие, оно такое, настолько такое тоненькое, такая вот хрупкая такая связь с Богом, пока она еще не состоялась, понимаете, вот. Такая вот уязвимая вещь очень, понимаете, да, вот молитвенное такое наше предстояние перед Богом. Человек очень боится в этом состоянии, кто-то посмеется там, или чего-то скажет, что-то, еще что-нибудь. А если он увидит пример человека, который как бы выше его должен ставить по духовной жизни, да, а он там что-то там не так себя ведет, то очень тяжело будет, понимаете, да, вот. Это касается и нас, когда, значит, вот, допустим, новообращенные какие-то люди пришли и видят нас какого-то своего руководителя, ну вот, миряне даже, вот вы, правда же, вот какие-то есть люди, знают, что вы верующие, подошли вам с какими-то вопросами, там, еще с чем-нибудь. То есть в этом случае большая очень ответственность у нас ложится, чтобы нам никого от веры не отвести, понятно, да? Вот, помоги, Господи. Да. Поэтому хорошо нам, братья, иметь благоговение, бояться вредить себе и другим, почитать друг друга, остерегаться, даже смотреть друг на друга в лицо. Ибо и это, как сказал некто из старцев, и весь вид дерзости. Если учиться кому видеть, что брат его согрешает, не должен презирать его и умалчивать о сем, попуская ему погибнуть, не должен даже не укорять их, засловить его, но чувством сострадания и страха Божия должен сказать тому, кто может направить его. Или сам, видевший, пусть скажет ему с любовью и смирением: прости, брат мой, если не ошибаюсь, мы делаем нехорошо. Понятно, да, что если кто-то дерзко поступает, решил, надо, значит, все-таки об этом сказать. Если он не подскажет, скажи другому, о котором знает, что он имеет к нему доверие, или скажи старцу его или аве, смотря по важности грешения, чтобы они его исправили, и потом будь спокоен. Но говори, как мы сказали, с целью исправить брата, а не ради празднословия, или злословия, или не для укорения, или не для обличения, или не для осуждения, или не притворяясь, что исправляешь его, а внутри имея что-либо из упомянутого. Ну, сейчас мы, наверное, с вами прервемся, до конца не будем читать, да? Тут много еще получений. Вот, вопросы, если есть, я отвечу, значит, потом на следующем занятии, Бог даст, продолжим. То есть здесь на Водоросии касается очень важной вещи. То есть, как мы, видя в окружающих нас перечисленные дерзкие, неблагочестивые поступки, как мы должны, в принципе, поступать. Да? Во-первых, надо помнить самое главное, о чем он говорит, это что является целью наших действий, в первую очередь. Если, значит, у нас желание исправить его, на самом деле, вот, то это доброе начало, и от него можно отталкиваться и начинать делать, вот, прежде помолясь, конечно, вот. А если у нас, значит, желание обличить, злословить, унизить, или еще что, лучше вообще ничего не делать. Понятно, да? То, что мы говорили с вами, что зло является дьявольской личностью, значит, да, зло. И поэтому мы вот с этим недобрым помыслом, дьявольским злым, и пользы для ближнего никакой не сделаем, понимаете, да? И вред ему принесем, и более всего вред себе сделаем, понимаете? Потому что вот желание немедленного исправления кого-то, с обличением его, вот, значит, с тем, чтобы такое правдолюбие какое-то со знаком минус вынести все его, значит, вот недобрые поступки на свет, все это показать, с целью какой? С целью, значит, посмеяться. А вот апостол говорит, значит, нам: если видишь кого-то согрешающего, скажи ему наедине, потом скажи ему при свидетеле. Потом повесь в церкви, а потом, значит, будь себе как язычник и мытарь. Да, помните, да, об этом он говорит. Вот здесь, значит, предлагается путь. Вначале так сказать, что если мы так делаем, то мы участвуем оба в грехе, то есть как бы вместе с ним поговорить об этом. Потом поговорить с тем, кому он имеет какое-то доверие. Вот. Ну, та же, вот, знаете, не то, что там как ребенок подошел к маме, говорит, мама, а Таня не говорила, что я порвал штаны? Она говорит, нет, тогда я не скажу, что она вазу разбила, понимаете? Вот. Не с тем, чтобы донести как-то на того человека, понимаете? Или, значит, более того, превознести себя над ним, или по ревности своей, допустим, человек какому-то имеет такое, значит, дерзновение, и знает, что он к обоим из них расположен, и к тому, и к другому, да, и вот злословие того, он может несколько его принизить в глазах, значит, того человека, к которому он стремится, и, значит, а себя выделить, как бы, показать себя в лучшем свете, правда же, да. Вот это тоже низкие такие механизмы, которые вот, иногда присутствуют в человеческом общении. Поэтому Дорофей этого предостерегает и говорит, что этого ни в коем случае делать нельзя. Понятно, да? Вот так вот.